Поэтому ловушка. Это считается последним наушкой моей. Ее устраивает, как слышал муж Майи Махамайи, материальной природы. Для обычных людей дают философию Майвады. Просто это шумя. И поскольку он контролирует Гуна-Универсу, Гуна-Аватар, он должен это делать. Как бы входит в его вселенские обязанности. Есть три трибуна аватара, Брахма, Вишну, Шива. У каждого есть соответствующие обязанности. Брахма отвечает за контроль благострасти, Вишну за контроль благости, и Шива за контроль благонадежества. Их рассматривают как три единое божество Вселенной. То есть во Вселенной, если мы говорим, Бог Вселенной, их трибуны управляют. В равной степени здесь хозяйки. Но их контролируют эти три главенствующих личности. Брахма, Вишну, Шива. И они все трое трансцендентные. Но по-разному ведут себя в соответствии с своими обязанностями. И на Господа Шива не влияет на невежество. Он не поддается влиянию, он находится в последнем трансе, что недоступно даже величайшим йогам. Он лучший из всех преданных Вселенной, говорится, Господь Шива, Шамбов. Но его обязанность именно повелевать и благоволить невежеству. И для чего? Чтобы существовал материальный мир, необходимо невежество. Это база, основа материального мира — невежества. Без невежества не может быть материального существования. Забвение Бога или ложных отождествлений. Он именно источник ахангары, связующей силы, материи и духа. Если кто-то ценит материальное существование, будет очень ценить Господа Шиву. Потому что именно он как бы основоположник материального существования, отец этого мира. Он практически равен Господу Вишну, и в то же время есть отличие между ним и Господом Вишну. Это не Джива-татва, Господь Шива, но и не Вишну-татва. Это Шива-татва, это отдельная татва. И говорится, что это одна из татв непостижима для объяснения. Однако, даю пример, есть молоко, есть йогурт, собственно, продукты они тоже, но все же они отличные. И йогурт также исходит из молока, но используется по-другому. В применении он другой. По сути он тот же самый, в применении он другой. Итак, мы видим этот момент в материальном мире, что все является единой энергией, но по-разному используется, по-разному употребляется. В зависимости от качества этого объекта. Как материя и дух, и то, и другое описывается в роман. Роман — это то, что произошло из парабрамана, все произошло из парабрамана, и все является браманом, то есть дух. Но часть духа, огрубевая, становится материей в соответствии с волей парабрамана. То есть дух — это знание, и материя — это невежество, вся решательность. То, что называется мертвая материя — это бессознательная татва. Бессознательная татва. На самом деле это дух, скрытый, покрытый невежеством. То, что называется мертвая материя, для нашей манипуляции не существует ничего мертвого. Изначально, что произошло, все произошло из живого источника. Все является вечно живым. И то браман — это браман. Дух — браман, и материя — тоже браман, и Вселенная — тоже браман. Любая энергия называется браман. Все в брамане находится, все есть браман. К этому приходят манисты, что все едино. Мы видим эти различия иллюзорные только. Это лишь наше восприятие, а на самом деле все в единстве пребывает. Это одна из правильных сторон, незаконченная философия. На самом деле все в единстве пребывает, но есть разнообразие. Как если мы скажем, что это асана из дерева. Дерево. И там на улице тоже стоит дерево. И то, и другое дерево. Но функции и назначения разные у них. Совершенно разные. Также вот этот браман. Почему он становится различным? Вот вопрос в этом. И в материальном мире причина различия — Господь Шива, ахангар. Поэтому с этой точки зрения он называет главенствующее божество материальной вселенной. А Дургу — повелитель материального мира. Но здесь, в Пуранах, Бхагавата Куране Господь Шива проявляет себя как великий преданный Кришне, Вишну. Это скрытая его сторона. Скрытая, он сидит в медитации и не раскрывает эту сторону никому, кроме в этих сокровенных беседах. Непосредственно Господу и иногда Парвати. Иногда. Иногда он сидит в медитации и улыбается в трансе. Излучает счастье. Супруга Парвати, она не может это так спокойно переносить. Он улыбается, я тоже хочу испытать это счастье, что за счастье он испытывает, что ты, о чем ты думаешь. Такие отношения с супругом. Если кто-то счастлив, то будет говорить, а что это с тобой? Почему? Поделись. Если ты печальный, тоже поделись. Мы вместе переживаем все. Одна бхава. Бхава – это одна бхава. Муж и жена, одна лодка, говорится, одна бхава. В одном настроении должны пребывать. Вместе все делать. И Господь Шива сказал, я был на Господе раненце. Это был секрет даже Парвати. Но внешне он выглядит как безумный, безумец. Потому что соприкасается, подливает гуны невежества, это энергия безумия. Но он так выглядит внешне, но внутренне. Его душа, его вся суть – это великая любовь к Господу. Здесь он об этом говорит. То, что он не говорит обычным людям. В Кали он излагает философию Майявады через Шанкарачарью. Читает его частичное обучение. Чтобы ускорить деградацию Кали. Это его неблагодарная роль. О чем он сожалеет. Даже Кумай неблагодарная роль уводить людей от Бога, отвлекать их внимание. Но это его служение. Только искренняя душа может подойти к нему. Не привлекается Майя. Только искренняя душа способна. Искренне. Неискренне увлечется Майя. Поэтому она испытывает до конца. И последняя ловушка Майя – философия Майявады. Поэтому, если мы не углубляем наше воспевание святого имени, не углубляем свои знания, мы более или менее, я не хочу сказать, что так обязательно будет, но более или менее будем персоналистами. Это тоже духовная платформа. Но это не сознание Кришны. Это ловушка Майя. Высшее положение живого существа, вечный слуга Бога, сознавать он сознает Кришну и сознает свое положение по отношению к Нему. Самбанда Гьян утверждает, Бхагавад Гита все это утверждается. И во всех писаниях говорится, что выше Бога никого нет. Все, значит, мы все подчинены, мы все Его слуги. И нужно доверять Ему, потому что Он справедливый, Он милосердный, Он добрый. Не нужно бояться Его. Это теперь. Нужно бояться лицемерия. Нужно бояться лжи, нужно бояться грехов, а Бога бояться не нужно. Нет. И грешник боится Бога как карающую силу, потому что он отягчен грехами. По этой причине. Но человек с чистым сердцем никогда не боится, он радуется. Если слышит имя Бога, он просто радуется, он танцевать начинает. А так как грешник, он не может слышать эти звуки, это карающая сила. Это свет, который покажет всем, какие мои грехи и недостатки. Я скрываюсь от этого света, прячусь от него, чтобы быть в иллюзии, во тьме, там, во тьме, создаю представление о себе во тьме, используя какие-то скрывающие моменты энергии, свой внешний вид, свое образование, свое положение в обществе, я показываю всем, что я состоятельный нормальный человек, но там, в душе, я могу быть негодяем. По отношению к Богу, я могу быть просто негодяем. И когда человек продвигается именно в сознании Кришны, то роль, смысл этой практики углубить то, что мы делаем. Мы всю жизнь будем повторять Хари Кришна мантру, флюты привлекающие принципы, читать одни и те же тексты Шримад Бхагаватам, читать три Бхагавад Гиты, ничего другого. Но задача в том, чтобы углубить эти знания. Углубление означает развивать личные взаимоотношения с преданными, со святыми. Иначе это будет не персонально. Имперсонализм означает, что знания потрясающие, но счастье и разнообразие я не испытываю. Меня даже больше привлекает материальный мир. Там есть какие-то драмы, есть какие-то истории, какая-то жизнь. А здесь просто в единообразии повторять одно и то же каждый день, следует садание. Конечно, да, выше я чувствую, но вкус. Я не испытываю счастья, не испытываю, потому что недостаточно разнообразия. И вот на самом деле, в святом имени Хари Кришна Махамантре безграничное разнообразие вкусов, оттенков, переживаний, форм, запахов, все, что хотите. Господь Читание объясняет Рупе Госвами. Или Санатане Госвами. Объясняет, что энергия Бога безгранична. Бог безграничен. До какой степени он безграничен? О, вот это наша задача с вами. Углублять это знание. До какой степени? Мы знаем, что он безграничен, но давайте попытаемся углубить это понимание. До какой степени безграничен? Мы что-то знаем, но это не предел. Давайте больше попытаемся понять. И там тоже не предел. Давайте больше. Это захватывающий процесс. В связи с этим он рассказывает историю о Брахме. Читаем Чаритамриту. Из каких-то древних буран, Господь Читание рассказывает. Она авторитетна, со всей точки зрения. Во-первых, это сам Господь Читание рассказывает. Во-вторых, это также описано в Пуранах. Однажды в Двараку пришел Господь Брахма навестить Господа Кришну, просто получить дальше Брахма, творец Вселенной. Наш Брахма, четырехголовый Брахма. Он изображен там. Брахма, Вишну, Шива. Вы видите изображение. Брахма изображается четырьмя головами, которые направлены в разные стороны света одновременно. Он творец Вселенной. И многие полубоги спускались в Двараку, и жители Двараки привыкли к этому, потому что здесь присутствует Кришна. Они осознавали положение Кришны, жители Двараки великие преданные. Поэтому они приветствовали полубогов с почтением. Да, очень рады, что вы вещаете в Двараку. Господь Кришна у себя в дворце принимает эту аудиенцию полубогам. И также Господь Брахма пришел. Никто особенно не удивился. Ну хорошо, он пришел к Кришне. Такого наш Кришна. Мы поклоняемся даже Брахма, поклоняемся даже Шива, поклоняемся все живые существа. И у ворот привратник остановил Брахму и спросил, как доложить о вашем присутствии, кто вы? Скажи, пожалуйста, что пришел Господь Брахма, Творец Вселенной. И привратник пошел к Кришне и сказал там, Господь Брахма пришел сам. На личный даршан. И Кришна улыбнулся, услышав эту фразу Господь Брахма. Брахма представился, он понял, что он забыл свое положение. Немножко забыл. Свойственно всем живым существам. Забвение, ошибки. И он сказал привратнику, вернись и спроси, какой Брахма пришел. Привратник всего. Какой бы Брахма? Ведь Кришна интересуется, Господь Кришна интересуется. Какой бы Брахма? Брахма очень удивился, что тебя говорят. Какой Брахма? Ну хорошо, хорошо. Ну скажи, четырехголовый Брахма пришел. Там четырехголовый Брахма пришел. Ну пусть зайдет четырехголовый Брахма, сказал Кришна. Брахма вошел, был сбит с толку. Он понимал, что другого Брахма во Вселенной нет, что за вопрос Кришна задал. Это какой-то есть смысл. Его мучил этот вопрос. И когда Кришна спросил, как дела, Брахма? Нет у тебя никаких проблем, все ли хорошо. Он говорит, я все расскажу, что ты хочешь, только сейчас не могу сосредоточиться. У меня вот есть срочный вопрос. Привратник спросил, какой я Брахма, передал твои слова. Дорогой Господь, неужели есть другой Брахма, кроме меня в этой вселенной? Почему ты задал такой вопрос? Кришна еще шире улыбнулся и созвал всех Брахм со всех вселенных. Они не знали об этом ничего. Они думали, что каждый находится в своей вселенной. Не понимали, что происходит. Но он мог их призвать с любого расстояния. И тогда наш четырехголовый Брахма стал созерцать, что происходит в этом зале с Брахмой. Появлялись десятиголовые Брахмы один с другим. Все 10 голов, они озвучили такие молитвы, которые Брахма слыхом не слышал. Такие веды, которые Брахма даже не подозревал. Он был ошарашен. Столько десятиглавых Брахма, он стал маленьким. Ему стало не очень по себе. Потом стали входить 100 главных Брахма. Брахма не знал, что делать. Казалось, что ему будет беспредельно. Их знания. Он подумал, кто я такой вообще? Боже мой, я ничего не знаю. И в какой-то маленькой мирной вселенной возродился Богу. Потом появились тысячи главных. И там поднялся шум, гвалт, и все это жужжало, все, что они звучали, звуки, все ведические гимны, неслыханные вибрации. Ну, пошла такая мощь, и появились 10-тысячные главы. Прямо сбился в угол. Олегович. Не знал, что делать. Не мог показаться на глаза никому. появились миллионоглавые браны. Наш бран просто опустил глаза, перестал созерцать. Попадали, появились миллионоглавые браны. И Кришна спокойно благословил каждого брану, касался каждой головы. Не бойтесь демона, все хорошо. Вот от моей защиты. Все они объединились, спасибо, дорогой Господь. Мы очень рады, что ты нас лично призвал к себе. Какое-то особое поручение, мы готовы выполнить все, что скажешь. Нет никакого особого поручения, сказал Кришна. Просто хотел посмотреть на вас всех вместе. Можете идти обратно, не бойтесь ничего. Получайте благословение. Были счастливы, что получили Дашу Кришну. Когда я сюда опустела, остался Кришна. И маленький четырехглавый брама рушил из угла. Если вас кто-то заявляет, что знает тебя, ну вот я не могу такого заявить. Я о чем с почитанием говорил? К чему он все сводил? Он сказал, что это могущество Кришны, оно безгранично, приводит с примеров, что мы имеем еще больше представления, кто такой Бог. Потом он сказал, и все это могущество вмещается, все безгранично в его имени. Вот эта сила. Вот это называется Бог. Пронеся имя Кришны, соприкасается с беспредельным могуществом. И теперь осталось только с нашей стороны способность брать эту милость. Ну и углублять эти знания. Недостаточно знать, что Кришна красив. Мы должны знать, насколько он красив. Мы должны каждый день углублять это знание, насколько он красив. Насколько он в знании, насколько он богат, насколько он отречен. Мы должны найти примеры из Пуран, из Священных Писаний. Так много повествований. Джай Шри Шри Гаудайи. Как? Божества в храме, они также обладают безграничной красотой, знанием, все то же самое. И как видит это чистый преданный или начинающий преданный, может отличаться. Потому что глубина знаний разная, но объект познания один и тот же. Это Кришна. Кто-то представляет Кришну с человеком. Люди, не следующие в шахтах, скажем, не имеющие духовного опыта, они тоже могут иногда видеть его присутствие на планете или читать из Пуран о его деяниях. Но они думают, что это какая-то была великая личность, человек. Прославленный, могущественный человек. Почему это Бог? Бог, наверное, не должен иметь какой-то формы или ходить по земле ногами. Как он выглядит, раз у него есть какая-то форма? Он не должен проявлять эмоции какие-то или сражаться с кем-то. Какой смысл в этом? Бог всемогущий. Разве нужно ему с кем-то сражаться лично? Разве недостаточно слуг, чтобы сделать это? Люди по-разному понимают Бога. И Бирбал Акбар тоже есть история об этом. Вы ее, наверное, все знаете. Вкратце скажу. Именно Акбар стал говорить это Бирбалу. Значит, Акбар мусульманин, Бирбал индус. Но они друзья, они. Он премьер-министр, Акбар император. Очень ценят друг друга. У них были очень глубокие отношения дружеские. Взаимные. И они так по-дружески иногда говорят о религии. Он говорит, у вас у индусов странные религии все-таки, да, Бирбал? Вот у нас Бог велик, все это сказано, а у вас странное. Бог велик, но он сам должен сражаться с дьяволом. Где же величие Бога? Нет, нет. Акбар, здесь другой момент. Тут другая причина, есть внутренняя причина, говорит Бирбал. Он это делает из любви к своим преданным, поэтому лично хочет сражаться. Но прости, Бирбал, вот я Акбар, я император. Если я хочу кого-то наказать, зачем мне это делать? Я пошлю слугу. То же самое, что и я. Он просто мой выполнит мою волю. Зачем мне трудиться? Странно, почему Бог лично возберет оружие, предотвращает свою преданность, становится Нарисим Хадевом. Когда это могут сделать его слуги? Нет, я не понимаю. Странно вы себе берете. Но хорошо, я тебе докажу, что это имеет смысл. Да, мне интересно. Не играйте в такие игры. Иногда Бирбал просил на доказательство каких-то вещей крупные суммы денег. И устраивал целые игры, целые заговоры, чтобы объяснить Бирбалу какую-то вещь. Акбару. И им это нравилось. Он платил большие деньги. И в этом случае тоже попросил какую-то сумму, чтобы сделать доказательство. Игру целую сделать. чтобы Акбар пережил это состояние сам и убедился, что это правильно. И Бирбал затеял целую интригу при дворе. Отговорил всю там стражу, всех слуг, заговор устроил. И они сделали, у Акбара был внук в это время. И по обыкновению они гуляли с няней в саду по утрам, в то время, когда Акбар заседал на втором этаже дворца, на собрании по утрам, он выходил на балкон в какую-то минутку, чтобы махать рукой своему внуку. А прямо под балконом был красивый бассейн. За бассейном сад, в саду гуляли няни с этим ребенком. Акбар любовал со своим внуком. Акбар, Бирбал, на эти деньги, нанял мастеров, они создали идеальную скульптуру куклу этого внука. На расстоянии невозможно было отличить их. А он сделал заговор среди слуг, нянек. Акбар был в полном неведении. И однажды няни пошли гулять, как сказал Бирбал, с этой куклы по дворцовому саду перед бассейном. В это время, как обычно, Акбар на минутку выходит от себя на балкон, чтобы поприветствовать своего внука, ля-ля-ля, увижу сказать, что это такое, дед, внук, любовь, не любовь. И няня с этим внуком кланяется, а Акбар уроняет его в бассейн. И кукла идет прямиком на дно. А Акбар секунды даже не размышлял. Тут же разбежался, на ходу расстегнул халат, сбросил оружие, в этот бассейн с балкона и достал куклу. И изумился. Весь мокрый, возбужденный, испуганный. Все стояли как немые, как глухонемые. Никто не смеялся, никак не реагировал. Но очень опасно было все строить. Не до смеха. «Что за шутки?» — закричал Акбар. «Кто это устроил?» «Кто такой Бирбал? Я просто хотел тебе объяснить, почему я сам приходит этот мир». «Ну и что? Что ты мне объяснил? Что ты мне объяснил? Что ты мне объяснил?» «Конечно, это мой внук. Как я мог смотреть все?» «Как?» «Нет, нет, Акбар. Там в саду было много слуг. Ты мог бы любому сказать сделать. Почему ты сам это сделал?» «Но это мой внук, Бирбал, как ты не понимаешь?» «Так же, Бог любит своих предков». «Ну, ты мне доказал». То есть есть философия персонализма. Она утверждает, что Бог бесчувственен, но не может углубиться туда. Она поверхностна. Она сильна, очень сильна эта философия. Но она поверхностна, на практике неприменимая. Вот в этом ловушка вся, что на практике она умозрительно и говорит, что ты, сливаясь с Богом, становишься Богом, а в итоге практически означает, что теперь делай, что хочешь, все дозволенность. Ты Бог на самом деле. Ты должен просто это осознать. Нет для тебя правил, предписаний, ты свободен. Не нужны ни шастры, ни гуру, да какого-то уровня только нужны. Потом нужно все это отбросить и стать Богом. Вот эта философия сейчас, говорится, она распространилась в различные формы материализма. Это называется Кали-юга, когда люди совершенно забыли свои отношения с Богом, потеряли любовь. А как следствие, они теряют любовь друг к другу и ко всему живому по себе. Иногда, конечно, мы видим, что есть что-то привлекательное, мы умиляемся. Есть красивая морда у собаки. Ну как? По ней погладить вообще. Они еще лежат руки Божьи. Это маемся. Или что это такое? Да, это сочетание такого другого языка, и майи, материального и духа. Поэтому она привлекательна. Тело привлекательно, пока там есть душа. Сочетание есть, дух есть. Как только душа уходит, тело не привлекательно, оно отталкивает. Это мертвая энергия, безжизненная энергия. Она имперсональна. Вот эта материя имперсональна. Там нет чувств. Форма распадается. Все едино. Это просто кусок земли, прах, ты в прах превратишься. Все это персонально, материя персонально, безжизненная персонально, живое существо, личность. Дух – это жизнь, это личность. Мы забыли, что все связано с личностью. И пространство, и время, и элементы земли, и формы, и деревья, все, и реки, и океаны, личностную природу, и земля планеты имеет личностную природу. И теперь мы забываем, что я тоже личность. Мы потеряли личность Бога, мы потеряли личность. Очень важно. Прабхупада, главная его задача всех комментариев Шримад Бхагаватам. Главная задача комментариев Бхагавадгиты — разбить майявабу и персонализм. Главная задача. Это трудная работа. Понять, что Прабхупада говорит в комментариях, могут только практикующие преданные, кто занят чистым преданным любовным служением. Майявади не смогут понять, что здесь написано. Это тяжелая работа — разбить майявабу. И наша задача такая же — установить в культуре людей понятие личности Бога. Не просто понятие личности Бога, а всепривлекающая личность. Бог — всепривлекающая личность, не пугающая личность, не абстрактная личность, а всепривлекающая личность. Вот это создаст цивилизацию. Это проповедь, назначение передачи знаний. Говорим о знании, вот это знание. Остальное все неверство. На все этапы, упрощенно сказать. Если кто-то скажет нам, что у тебя нет ума, у тебя нет чувств, нам будет обидно. Почему такое говорят? Я что, бесчувственный? Я что, глупый? А почему тогда не о Боге говорят такие вещи? Персонализм. Он не личность. Нет чувств. Нет разума. Он не говорит, нет языка. А кто такой Бог? Все едино. Странная философия. Почему я не понимаю? Говорится, это высшая степень развития, тончайшая аханкара Господа Шивы. Высочайшая ловушка майи. Это тонкая зависть к Богу, когда я не хочу служить Ему, а хочу слиться и стать Богом, стать Его местом. Это последняя возможность стать Богом, слиться с Ним и стать Богом все-таки. Но не служить Ему. Поэтому Прабхупада говорит, все эти люди, которые не служат Богу, на самом деле, они могут быть порядочными людьми относительным образом, но в абсолютном смысле слова они непорядочные люди. В сердце твоем они завидуют Богу. Означает, что они завидуют самому себе, они завидуют любви, они завидуют знанию, они завидуют преданному служению. Как они могут быть порядочными людьми? По отношению к Кришне, к верховной личности Бога, проверяется личность, кто это. Если вы спросите человека, что вы думаете о Кришне, он все расскажет о своей позиции. А Кришну нужно спрашивать, а Кришну нужно слушать, Кришну нужно прославлять, его сознание нужно углубляться. Это наша суть, это наша жизнь. Бог неисчерпаем. В одном из предыдущих стихов Господь Шива выразил желание увидеть ту форму Господа, которой поклоняются преданные. Наряду с ней есть другие формы Господа, которые проявлены в материальном мире и которым поклоняются материалисты. К их числу относятся, например, Брама и прочие полубоги. В третьей главе второй песни Шримад Бхагаватам сказано, что людям, жаждущим материальных благ, следует поклоняться различным полубогам. Однако в заключении Бхагаватам дает такой совет: «Акама сарва кама ва, мокша кама ударати, тиврина бхакти йогина, гаджита шампара». Все и преданные, и гьяны, которых называют мокшакама, и корней их называют сарвакама, должны поклоняться верховной личности Бога Вишну. Даже совершая яги, крия калпай, как сказано на стихе, нужно всегда помнить о том, что полубоги являются слугами Верховного Господа. По-настоящему достоин поклонения только Господь Вишну, Ягишвара. Таким образом, даже и те ведические и тантрические жертвоприношения, которые совершают, поклоняясь полубогам, на самом деле предназначены для Господа Вишну. Акама сарва кама ва, здесь стих приводится из Бхагавата, второй песни. Акама означает нет материальных желаний. Люди, у которых нет материальных желаний, это рационалисты. Сарва кама. Сарва кама, обладающий всеми, сарва, все. Все желания, имеющие материальные. Мокша кама, желающий освободиться от страданий. Такие желания имеют. Должны поклоняться Верховному Господу. Как? Прямо или косвенно? Обычно материалисты поклоняются косвенно Богу, не зная о нем ничего. Когда человек не знает о Боге, он поклоняется косвенно. Он служит Богу косвенно. Например, преступник не служит государству. Он обманывает, он приступает к закону. Но тогда он садится в тюрьму, и там он служит государству, не зная об этом. Без намерения служить. Все равно он служит государству. Подневольно. Материальная природа. Все равно здесь услуги Бога. Но косвенный процесс означает, что он поклоняется полубогам. А полубоги на самом деле это все передают Господу Вишну. Поэтому на самом деле он поклоняется Вишну. Но не знает об этом. Это косвенный процесс. Есть в знании служение, есть в невежестве служение. И вот те, кто поклоняется полубогам, их обуревают материальные желания, и они становятся имперсоналистами. Потому что желание беспокоит тревожен ум, у нас накапливается тревога, беспокойный опыт жизни. И они считают, что все эти беспокойства только потому, что я личность обладаю чувствами. Страдание, потому что есть желание, а желание, потому что я личность. Уничтожаешь личность, уходит страдание. То есть духовное самоубийство. Это называется шуньявада или майявада, они очень близки. Шуньявада — это то, что буддизм исповедует, пустоту, да, изначально шунья. Что нужно уйти в шунью, отказаться от желаний, нужно уничтожить это материальное, это существование какое-то желание, которое из души исходит. И таким образом, если они поклоняются полубогам, не осознавая, что за этим есть Верховный Господь, они становятся майявади, испытывая страдания в этом виде. Но те, кто совершает же это отношение к полубогам, надеясь, что они передадут Господу Вишну это преданные такого уровня. Материалисты, преданные материалисты. Они преданные Богу, но не материалисты. Они совершают различные жертвоприношения в надежде, что это как-то к Богу придет. Могут, может быть, они священнику что-то заплатят, потому что как Богу еще передать, я не знаю. Но священник представитель Бога, ему там пожертвования или для храма деньги, да. Ну, так, значит, как-то Бог это получит, не знаю как. Даже не знаю кто, но вот через священника может сделать. Но на самом деле, если говорить, каждый должен осознавать Кришну прямо или косвенно. В Бхагавад-гите говорится: «Еккантья девата бхакта яджанта шраддаянвита тепимам эва каунтья яджанти авитхи пурвака яджанти». Я чань авитхи пурвакам. О сын Кунти, все, что человек приносит в жертву другим богам, на самом деле предназначено мне одному. Но те, кто приносит эти жертвы, лишены истинного знания. Таким образом, люди, приносящие жертвы различным полубогам, тоже поклоняются Верховному Господу, но делают это вопреки правилам и предписаниям. Цель соблюдения всех правил, предписаний, шастр – удовлетворить Господа Вишну. Вот. Это есть углубление знания, как удовлетворить Господа Вишну. Любовь должна расти. Наш энтузиазм должен расти, чтобы удовлетворить Господа Вишну. Как удваивать их свое служение. Энтузиазм предела не имеет, границ нет. И мы имеем с вами, как люди, энергию страсти очень большую. Мы понимаем деятельность только через страсть. Это какая-то физическая сила должна быть, способность умственная, образование, подготовка, это все энергия страсти, материальная энергия. И мы это занимаемся уже не сначала, страсти. И для нас удваивать в страсти, если, значит, нужно больше делать, физически что-то больше делать. Если я распространю сегодня 10 книг, значит, завтра нужно 20 книг. В страсти мы так понимаем, удваивать. Это тоже можно делать, пока есть страсть. Больше заниматься без лени, хорошо. Страсть лучше, чем лень. Но со временем, с возрастом, естественным образом, страсть выгорит, как топливо. Не будет этой энергии. Не будет такой заинтересованности к славе, мы устанем от этого. Как вот есть старые пожилые люди, но уже я не могу. Не для меня все эти борьба, конкуренция, я уже давление у меня уже нервы не очень. Я переживаю постоянно, у меня есть какая-то осторожность, боязнь в жизни, молодые, они пусть страсти. Вот к этому мы придем с вами. И в этом случае, если нет страсти, мы не углубили сознание Кришны, мы останемся ни с чем. Мы останемся сожалеть, я больше не могу заниматься преданным служением. Нет, преданное служение происходит не на физическом уровне, а на духовном уровне. Вот к этому нужно подготовиться, к старости, к смерти нужно подготовиться, углубляя свое сознание Кришны, потому что на самом деле Прабхупада имел энтузиазм больше, чем у всех молодых людей в 70 лет. 12 раз он обидел весь мир с проповедью. Куда бы он ни приезжал, везде были проблемы в то время, новички были его ученики, еще не могли жить в мире даже долго. А задачи были высокие. Куда бы он ни приезжал, одно его присутствие развеяло все проблемы страсти. Как будто ничего не было. Все мельчало, все материальные проблемы присутствия Прабхупады. Он просто читал Бхагавад-гиту, пел киртаны, говорил о душе. Все, все думали. Все остальное мелочи. Глупости. И до сих пор все ученики такие. Не сосредоточены на главных вещах. Итак, Прабхупада имел такую личностную концепцию Бога, что полностью удовлетворяло душу, полностью, как это описано в Ведах. И Прабхупада имел такой энтузиазм, и все понимали, что он берет его не от материальных стимулов. Прабхупада не стремился ни к власти, ни к деньгам, ни к последователям. Но он умел любить. Любил Кришну, все живое. Он постоянно переживал эту любовь внутри. Ученики чувствовали это, что он живет в другом мире, Прабхупада. Поэтому его движения такие, что за ним трудно угнаться молодым людям. Его взгляд, его реакции на окружающие очень быстрые. Его разум очень ясный. В свои 70-80 лет Прабхупада был совершенно ясным, настолько ясным, что молодежь не могла угнаться за такой ясностью и памятью. Он был живее всех живых, говорится. Всех превосходил. Даже на смертном одре он давал наставления. Самое важное наставление давал на смертном одре уже когда было последнее дыхание его. Это энтузиазм. Энтузиазм означает, как у Махараджа Парикшита тоже. Да, Баба написывается его энтузиазм. Он занимался всю жизнь приятным служением, будучи императором этой планеты. Но когда его проклял сын Брамана, через 7 дней ты умрешь, он сказал, за то, что обидел моего отца. Эта история описывается в первой песне Бхагавата. Возможно, это будет вторая песня. История Махараджа Парикшита. Он стал готовиться к смерти. Думал, Господь, кого теперь будут противостоять. И он собрал всех мудрецов мира и сказал, не осталось жить 7 дней. Скажите, послушайте, что такое страна. Каковы мои обязанности вот в это время сейчас? Но обычный человек, если он знает, что ему осталось жить 7 дней, он не будет в обязанностях, он потеряет энтузиазм. Он не спросит, не задаст такой вопрос. Смерть не останавливает преданное служение. Для преданного это так. Преданный сильнее смерти. Кришна не умирает. Он выше смерти. Душа, частичка Кришны не умирает, она выше смерти. Но как? Нам нужно углублять свои знания, чтобы добраться до этого. Мы уже знаем, что душа вечна. Давайте попробуем понять, насколько она вечна и что такое вечность души. Давайте углублять эти знания, чтобы пережить эту вечность внутри и успокоиться. Стать бесстрашным человеком. Пока есть страх, и будем бороться за место под солнцем в этом мире, за деньги, нам нужно выжить. Нам страшно в этом мире остаться без ресурсов, без поддержки. И пока мы не осознали глубоко, мы будем бояться и смерти, и других обстоятельств, потому что я не знаю, что душа вечна, а что же, я все равно боюсь. Я уже углублять не знаю. Одно и то же знаю. Все остальные знания, если не углублять только в душе, просто помогут нам забыть про смерть. Отвлекут нас, майя, отвлекай это внимание. В том числе и майявада. Станешь Богом. Через полгода. Заплати мне, получай мантру и станешь Богом. Никто еще не стал Богом, уже больше полгода прошло. С тех пор, как это было сказано, прошло больше гораздо, чем полгода. Не работает. А конкуренция обостряется между людьми все больше, больше и больше. Замки становятся крепче. Сигнализация кругом. Это что? Это философия Майло. Каждый думает, что он Бог, и каждый боится другого Бога. Есть такой анекдот, курсинский анекдот. Но, возможно, это в Узбекистане. Так бывает. Нет, мне кажется, другая атмосфера. Едут на машине, гость приехал в Грузию. А за рулем, значит, местный водитель. Едут и красный свет. И он на газ нажимает и проезжает. Боже, ты что делаешь? Это же опасно. Красный свет, ты не видишь, что ли? А что, я не джигит, что ли? Едут дальше. Зеленый свет, тормози. Чего ты не видишь? А там другой человек едет. так боги живут. Где-то я показываю, что я Бог, где-то я знаю, что есть другие боги, тоже все тут боги. Нужно быть осторожным. Вот так конкуренция она усиливается. Вот так люди отчуждаются дальше и дальше и дальше в своем ложном эго. И Господь Шива этот узел создает Аханкали. Когда Нарада Муни прославляет Господа Шива, не братья, и говорит, ты величайший из преданных Кришны, ты божество Вселенной, он начинает говорить такие вещи о Господе Шиве. Господь Шива говорит, замолчи, прекрати, это шоу. Какой я преданный? Один мой вид что стоит? Это что я выгляжу как преданный? Как почта? Просто. Я курю ганджу. У меня на шее змеи, волоса скорпионы. Я гирлянду из черепов человеческих ношу. И вымазываю все свое тело с мест кремации, где сжигают трупы. Ты что, не видишь, кто я такой? Кроме этого, дорогой Нарада, я излагаю философию майявады. Я враг преданного служения. Какой я преданный? Он ссылается на свои материальные обязанности. Какой я преданный? Если вы при этом скажете, что он работает на работе, там прочее, у него семья, он говорит, о, ты хороший преданный, какой преданный, боже, мне нужно работать, зарабатывать деньги, у меня семья. Я весь погружен в майю. Так он скажет. Я слышал слова то же самое. Я действую как враг Господа, да, я такую философию излагаю. Моя обязанность организовать деградацию Кали-юги. А Господь, на самом деле, спасает все падшие души. Несмотря на то, что я все организовываю, Он спасает все падшие души. И все это вместе взятое, тоже Господь говорит, и миссия Господа Шивы, она тоже находится внутри плана Господа. Юдхиштхира не мог успокоиться после битвы на Курукшетре. Столько жертв ради того, чтобы быть царем. Как преданный, он не мог принять царство. Даже Кришна не мог его утешить. Не утихала боль. Все побили, все. И кто был дорог, и враги, и друзья. Никого не осталось. Как смеялся Дрёхана. Бери царство, деспота. Вот тебе царство. Пустое царство. Поэтому ты же вернее смерти себе не находил. И тогда Кришна устроил. Кришмадеву уходил на ложе и стрел. Все пришли туда, а то остался еще живых. А Юдхиштхира пришел. Но он был беспокоен. Да, они понимали, что Кришмадеву уходит. Победа за нами. Но сердце отрывалось от противоречия Кришмадеву. Неужели такой ценой я могу быть царем спокойно управлять потом миром? И Кришмадев. Он был о вагах, о ваших обязанностях, о том, что такое на самом деле настоящее управление. В конце концов, сказал Юдхиштхира, все, что с вами происходило, вплоть до битвы на Курукшетре, было задумано Господом Кришной с самого начала. Ты был лишь инструментом. И обретя вот это сознание Кришны, которое разотождествился с этой ролью императора, он понял, это воля Бога. Принять царство. Не как свою собственность, а как энергию Кришны. Вот как Кришна ставит свои преданных управлять. Они не считаются императорами мира, даже когда управляют. Они не считают себя, не отрицают себя ни с чем. Поэтому это были великие цари, развиваются на них Кришны, они могли в расцвете сил оставить царство своим потомкам и уйти в лес. Не оглядываясь. Процветающее царство. Богатство. Все эти достижения. Просто отворачивались и уходили к Богу. Назначенное время. Никто к этому не был привязан. Это были настоящие императоры. Раджа Риши. Эван, Парампара, Праптам, Имам, Раджаши, Виду. Эту науку знали. Раджа Риши, прежде всего, правильные цари. И передалась эта наука. Если царь привязан, все остальные привязаны. Если кто-то из лидеров привязан, все остальные привязаны. Если мы проповедуем с привязанностью материальной и последовательно поймем три любви, именно так. Поэтому цари пророков, они без привязанности приходили. Они пришли ни с чем, ушли ни с чем. Но что оставили? Какие ценности великие дали нам? Ничего с собой не взяли. Не потребовав никакой платы. Можно брать пример с этого. Такого понятия, как плата, нет в преданном служении. И тем не менее, говорит, Лакшми, она всегда помогает преданным. Достаточно средств, чтобы жить здоровой жизнью. И более того, и достаточно средств, чтобы строить храм мирового значения, организовывать большие программы, фестивали, да. Миллионы долларов проходят через ИСККОН каждый год. Но куда они проходят? На проповеди. Никого только на. На фестивале, посмотрите сами, можете исследовать вопрос, если хотите. Храм строится, ведическое планетарие в Майяпуре. Кто пожертвовал большую сумму туда? 20 миллионов долларов. Внук Форда, преданный Шилпрупа. 20 миллионов долларов. Он давно мечтал об этом. Но там были родственные отношения сложные, он не знал, когда же это ему удастся сделать. Но с самого начала знал, что он хочет все свои деньги дать Прупаде. С самого начала сказал об этом, когда Прупада ушел. Сказал, я все свои деньги ему отдам. Все. 7 миллионов. Вот пришло время, раньше всего планетарий, 20 миллионов долларов. И сразу после него другие, 1 000 000 долларов, 500 000 долларов. Сразу, смело, все жертвы, храм растет, смотрите, ни копейки никого не скрывают. Со всего мира преданно пытаются что-то делать, делают скульптуру, делают там отделки, нанимают рабочих, кто чем помогает. Никто не спрашивает, а будет зарплата? Никто не спросил этого. Это чудо, вот это чудо, и сама стройка чуда, как это делается, что это делается от сердца, это делает душа, это чудо. А за деньги построить небоскреб, это не чудо. Это не чудо, нет. Это никакое чудесное явление. Это шоу. Это всего лишь шоу, это внешняя энергия действует. Итак, Господь Шива не мотивирован материально. Ничем. Господь Брама не мотивирован ничем. Он знает, что эта вселенная, которую творит, ему не принадлежит. Она для всех создана. Мы должны такое понимание тоже. Что мне в этом мире ничего не принадлежит. Для всех я живу. Для служения Богу. Последний абзац. Обычно в Куране это ждение. Парнаштама чарава атар парушена парахтуман. Вишнур Араттяте Панта Наньятта Таушапана. В рассматриваемом же стихе ясно сказано, что если человек, кем бы он ни был, карми, гьяни или йогом, действительно знает верхов Веды и Тантры, то он поклоняется Господу Вишну. Слово «ковида» является очень важным, поскольку указывает на преданных Верховному Господу. Только преданные точно все знают, что Вишну — Верховная Личность Бога, вездесущ. В материальной энергии он представлен 5 материальными стихиями. 5 материальными стихиями, знаете, это группа стихий, умом, разумом и эго. Он также представлен еще одной энергией — живыми существами. Поэтому как и в духовном, так и в материальном мире нет ничего, кроме проявлений различных энергий Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь один, а все сущее — это Его экспансия. Такой смысл ведического афоризма «Сарвам Кхав Идам Брама». Тот, кто знает это, отдает все свои силы поклонению Господу Вишну. Конец комментария. Какие-то вопросы? Пожалуйста. Дополнение также можно.
То есть живое вещество тоже как его экспансия, то есть, чтобы использовать его волю, чтобы подпарить материю.
Можете?
Живое существо как экспансии, да, его маленькие экспансии. Свамши, Свимхинамши, частичка. Частичка Кришны. Мы тоже, как маленькие Кришны, души. Он духовен, мы духовны. И вся материя, она оживляется вот этими экспансиями. Все процессы оживляются этими экспансиями, духовными частицами. Они есть в микроорганизмах, повсюду мы их не видим. Материя же, она трансформируется под влиянием этих микроорганизмов, распадается, создается, дерево создает это, потом оно распадается после смерти, тела создаются, распадаются, микроорганизмы работают, и живые существа в телах растений, деревьев и так далее. Есть дживы в телах полубогов, управляющие стихиями. Все так, поэтому вся она функционирует, движется, живая. Но без высшего разума, который все это объединяет в единую систему, она не может существовать. Брама, когда создал уже и полубогов, и живых существ, Вселенная не функционировала. Это хаос был. Великий был хаос. Они не знали, что делать, ни полубоги, ни Господь Брама. Думали, ну вот, мы создали, уровень создали дальше, а что в итоге? Царство без царя, а что будет? Хаос. Должен кто-то все это объединить. А как объединить? Низшие формы жизни, которым нельзя дать знания, сказать, что нужно делать, что не нужно делать. А называется инстинкт, ну, энергия Бога. Они управляли, мы видим, как они управляем. Вот кем управляем, мы не видим инстинкт. Ничего не значащее слово вообще. Никто у меня не учит. На наших глазах все это происходит, факты. Но майя забрала на это знание. Мы назвали какие-то термины, придумали и думали, что мы понимаем, что происходит. Иллюзия забирает это знание. Но все живые существа, они объединяются сверхдушой. В каждом сердце живого существа присутствует сверхдуша, единая душа еще. Есть индивидуальная, есть единая душа. Тогда мы понимаем, что происходит.
Есть вопросы, задают преданные по лекции тоже в интернете. Вы сказали, что имперсонализм можно победить общением и служением преданным и святому имени. Что за общение должно быть такое с преданными, чтобы победить имперсонализм?
Какое общение должно быть с преданными, чтобы победить имперсонализм?
Да.
Служение. Это служение. Это фундаментальная платформа. Для бхакти. Бхакти – это служение. Если мы говорим, что мы практикуем бхакти-йогу, мы практикуем преданное служение. Кому? Верховной части Бога, преданным, гуру, всем вайшнавам, всем живым существам. Мы слуги во всех отношениях. Так сможем управлять. Мы даже удивимся, что будет происходить. Попробуйте послужить какому-то человеку, которого плохо знаете. Он раскроется перед вами с хорошей стороны. Доброта появится. Вы узнаете, он даже сам удивится. Оказывается, я могу быть добрым в таких обстоятельствах. Я тоже могу быть хорошим, нормальным человеком. Потенциал раскрывается. Видите, то, что сховано. Мы за всю свою жизнь могли никогда не пользоваться смирением по-настоящему. Это духовное качество. Они перечисляют советы. За всю свою жизнь мы могли не пользоваться по-настоящему ни в школе, ни в институте, ни дома. Никому никогда не служили сознательно. Со вкусом, с желанием, с любовью. Лишь для удовлетворения чувств это делать. Если мне приятно, я буду это делать. Всегда ожидали плату. Но вот пришло время заниматься бескорыстной деятельностью для Бога. И мы видим, это чудо. Мир и люди оказываются совсем другие. Я могу 100 лет жить, даже не знать об этом. Это потрясающе. Но служить нужно так, чтобы другой не знал, что служить ему. Это будет благость. Если мы хотим, чтобы все знали, что я хороший слуга, это страсть. Никто не может даже подозревать, что вы служите. Это тайна, это секрет. Вы не разрешаете.
Можем ли мы чем-то удивить Господа? Ну вот, Это же наши взаимоотношения с личностью, если сравнить с нашим материальным миром, вот, наши отношения, даже дружбу, мы всегда хотим чем-то удивить, сделать какой-то сюрприз, вот, что человек не ожидал и вот очень сильно обрадовался. Вот в отношениях с Богом можем ли мы что-то такое вот сделать, чтобы его удивил и очень сильно порадовал?
Он уже удивлен, что мы тут собрались. Все нормальные люди там на работу едут, кто-то еще спит, отдыхает, а мы здесь. Удивительная история. Нам тут не платят.
Так просто.
Да, простые вещи. Простые вещи, которые делаются искренне, они удивительные. Но если у вас какие-то есть ресурсы материальные, там страсть какая-то, можно удивиться, ты что-то не тоже. Так, чтобы люди тоже удивились. Нет. Тоже можно это
делать. В учении Шри Чайтанья там много обсуждается философия персонализма. Прочитав ее, я просто понял, что во мне есть многое. Как избавить от
этого? Служение. Хорошо. Поскольку вопрос повторяется, есть какая-то неясность в этом. Я могу добавить кое-что от себя
здесь. Еще один вопрос тоже в связи с этим добавлю. Тоже спрашиваю, а как этот дух служения привнести, если вот нету
его? Дух служения его? Привнести, если нет. Да. Да. Давайте развиваем доброту. Здесь еще мы пришли. Мы говорим о Боге, о преданном служении, о трансцендентном, о вечности. Давайте начнем с добрых отношений. Без добрых отношений мы не сможем служить друг другу по-настоящему. Это будет подделка. Нужны добрые отношения друг к другу. Это касается всех нас, начинающих и уже практикующих давно. Доброта нужна. Вот такая материальная сторона, видите? Материальная сторона. Но это описано в шатре, что преданный, чистый преданный, он должен жить в этом мире в гуне благости. Другого нет способа жить в этом мире материально. Нужно быть добрым ко всем. Если даже вы судья, и вы поддерживаете закон, должны кого-то наказывать, вы это не делаете не из личной неприязни, а вы закон представляете. Вы не должны чувствовать враждебность в отношении к этим людям. Это любой судья знает. Должен быть беспристрастным. Должен быть добрым. Что он это в защиту закона, в защиту общества. Это тоже доброта. Но если зло проникает в нас, неприязнь проникает в нас, за то, что мы видим какие-то недостатки друг в друге, как мы сможем служить? Это же противоестественно, это противно служить тому, кого я ненавижу. Или не люблю. Или даже просто мне не нравится. Или я обижен на него. Вы знаете, что весь преступный мир, если ты забежишь на людей? С этого начинается все преступления. Не будьте обиженными никогда. Остерегайтесь этого состояния. Это мода Кали-юги, быть обиженным. Оправдывать свое невежество обидами. Это моя вада. Я обижу. Меня обижу. Ну что, кто так? Все обижают. Все критикуют. Ты же не особенный, тебя тоже должны критиковать. В материальном мире двойственности все будет, и то, и другое, и слава, и бесславие, и честь, и бесчесть, и друзья, и враги, все переживем. Но мы должны пережить это достойно. В сознании Кришны. Не будьте обиженными никогда. Это очень важный момент. Значит, все наше служение превратится.
А еще можно вопрос уточнить? А что развивает доброту?
Что развивает доброту? Например, изучение шастр развивает доброту. Общение с чистым преданным быстро развивает доброту. Благотворительность.
Щедрость,
благотворительность очень развивает доброту. Мы можем быть благотворительны по отношению к преданным, допустим, или просто к людям, которые страдают, тоже замечательно чувствовать как-то стараться. Можно или можно. Это мирское, кажется, но это развивает добродетель тоже. Это не отрицается шастрами. К Когда вы чисто преданы, то вы уже заняты высшей родителью, вы проповедуете знания все эти люди. Потому что у вас уже в сердце есть сострадание развитое. Но если мы на пути к этой добродетели, к преданному служению, мы можем различные формы практиковать согласно нашей индивидуальной природе. Если вы чувствуете, что чувствуете страдания животных, вы помогаете даже животным. Разумеется. Если вы чувствуете страдания людей, помогаете людям. Если вы ничего не чувствуете, тогда, соответственно, вы знания получаете. Благотворительностью какой-нибудь формальной, хотя бы помогаете. Разовьется это чувство. Все это нужно развивать. Если не будем развивать, то просто будем обижены.
А персональное и доброе мнение?
Имперсональное и доброе? Да. Да. Имперсональное – это тоже аспект Бога. Ничего там плохого нет. Преданный Кришна сознает имперсональный аспект тоже. Но имперсональное означает, что равно ко всем относиться. Это тоже необходимо. Это божественный взгляд на мир. Бхагавад-гите написывается, что смиренный мудрец, достигший смирения, именно он видит всех равно. И слона, и корову, и ученого брахмана, и собакоеда. Равно видит, равно его взгляд. Самодашина, одинаково посмотрю. Это персональный аспект, это доброта, да? Доброта ко всем, в равной степени.
Можно сказать, что персонально ниже, а персонально выше? Или они как-то параллельно, дуально развиваются?
Нельзя так сказать, потому что три единые абсолютно истины. Ниже становится тогда, когда какой-то аспект отвергается. Из Брахман, Параматма, Бхагаван. Если какой-то аспект отвергается, это будет ниже. Принимайте три аспекта одновременно, это выше. Если принимаете Бхагу, он отвергает и персональное его сияние, то где же идет, что отношение к Богу? Тоже его энергия.
Получается, мы должны уважать персональное?
Брахман уважает.
Принимать.
Брахман, все в Брахмане. Брахман дает нам все возможности. Брахман – это энергия Санкаршины, Баларамы. Вот я связываю это с личностью. Это энергия Кришны. Как вы можете плохо относиться к Брахману? Это проявление Кришны, одно из проявлений Кришны.
Когда
человек отвергает личность Бога? Вот это мошенничество. Всегда, когда он отвергает личность Бога, это мошенничество. Кем бы он ни был. Пусть великим персоналистом, там уже великим святым, да, отвергает личность Бога, его служение, это мошенничество.
А по отношению к личности?
К личности? Еще раз. Еще раз вопрос, пожалуйста.
Людям,
Ну да, когда пренебрегается личностью человека тоже, это аппарат.
Можете вопрос повторить? Вопрос можете повторить?
Вот я и пытаюсь вопрос повторить. Три вопроса, любого.
У меня было несколько вопросов, которые последние. Да. Как сочетается доброта в имперсонализме?
Как сочетается доброта?
Если она вообще присутствует, если там отражается личность и понимание личности, в какой форме может существовать доброта?
Имперсонализм двух видов бывает. Один вид имперсонализма отвергает личность, другой вид имперсонализма не отвергает личность. Это Брахмавади и Майявади называют. Брахмавади, они не отвергают личность Бога, они просто не знают его. Но они не отвергают. А майявади отвергают.
То есть мы в лучшем случае должны быть
в Брахмавади. Не отвергают. Мы не отвергаем личность Бога. Мы хотя бы теоретически признаем его.
В каком случае мы становимся майявади? В каких примерах мы становимся майявади, чтобы понять до конца?
Когда становимся злыми. По отношению к преданным, это майявади.
А майявада, насколько я понимаю, они просто безразличны ко всему, все есть, все.
Я объясню. Они равно относятся ко всем, потому что это исходит из их высокомерия. Я Бог. Поэтому я равно всех созерцаю. Самодаршина тоже самое. Говорю, философия очень тонкая. Позиция высокомерия. Высокомерие описывается в 16 главе Бхагавад-гиты как демоническое качество. Гордые, высокомерные, тщеславные, нечистые, вожделеющие — это все демоническое качество. Высокомерие в сочетании с духовным знанием приводит к майявади. К ощущению себя Богом на все.
Как понять, вот, там, относиться персонально, это высший пилотаж, то есть, да, как бы все единство, но в то же время объясняется, что нужно выстраивать личностные взаимоотношения, то есть видеть дживу, то есть как бы я отношусь с добром, с состраданием, потому что я понимаю, что в этой форме жизни присутствует дживу, то есть это уже говорит о том, что я, ну, как бы личностно отношусь, да, а вот как понять, вот,
все очень просто. Вы знаете, что есть дух, душа. Да. Это персональное понимание. Значит, я еще не знаю, кто я как душа лично. Да. Я знаю, что есть Бог. И Он духовен. Но еще не познал Его личную сторону. Но я уже знаю, что я душа. И что теперь делать, чтобы познать личностный дух? Служить. Служение, однако, означает, мы служим преданным. Или Кришне, или Гуру, без ожидания похвалы и награды. Вот это служение. Вы очень быстро будете продвигаться к Богу. Но если вы думаете, я тут послужил, а мне даже спасибо не сказали. Ну, это справедливо с точки зрения страсти. Все-таки нужно будет благодарным, это культура. Но все же так случается, что могут и не заметить нашего служения кто-то. Мы не должны обижаться. Мы должны написать. Это проверка ума. Обычно материалистам платят за все, что они делают, и замечают все, что иначе они теряют энтузиазм. Я тут делаю, никто не замечает, нужно ли это делать вообще. Но гуру космоса, шастры на среднем гуру, замечают, но все равно делают. Платят, не платят, но все равно делают. Хвалят, не хвалят, но все равно делают. Но что такое путь к Богу? Это уже награда, что вообще я занимаюсь преданным служением, я допущен. Поэтому знание духовно должно сочетаться со служением, иначе придет гордость их великой. Как брахмачари живут в храме, они каждое утро Бхагаватам, здесь киртан, Шримад Бхагаватам, все трансцендентно, книги распространяют, а вообще, чтобы поесть, должны выйти на улицу, спросить, куда я иду. Это культура личности. Вот это развивает смирение и уважение к людям. А иначе они будут гордыми. Я буду все трансцендентно, там все кормить. Это майявада? Это гордость? Ее нельзя культивировать. Великие знания должны сочетаться с великим смирением, со служением. Поэтому сделали что-то хорошее, приятное для преданного, не ожидайте ничего, просто сделали и все. Для Кришны, Кришна, чтобы был доволен, все. Так вы приближаетесь к Богу, к личности Бога. Он сам себя проявил.
Девочка приходила сюда, она первый у него духовный опыт, а персоналиста слушает. У меня одна лекция, она показала, что в одном лекции один гуру говорит, что, например, говорит, ну, наверху горы поднимается и бросает сосуды. Любое имя Бога, Кришна, что-нибудь, позови, бросается, посмотрим, говорит, как он спасает. Как это довольно?
Это что, философский аргумент? Бросаться горы?
Да, любое Бога вызвал, говорит, например, Кришна, Рама. Я сюда бросаюсь, посмотрим, какой из них спасает. Есть ли у вас Бог?
Иисус сказал, не искушай Господа своего. Потому что дьявол предложил ему то же самое. Вот если ты такой преданный, Бог, под защитой Бога, вот крыло храма, бросайся, пусть Бог тебя спасет. Говорит, не искушай Господа своего. Это дьявольские штучки. Пример некорректный вообще. Не духовный.
А какой пример? Какой
пример? Ну, если ты бросишься, говорит, скажи, и называй его Богом, какой имя бросить спасет. Никакого, скажи. Ты разобьешься. Это дьявольский
результат. А может еще от веры зависит, да?
От веры зависит.
Ниша история где-то.
Про то,
ну
хорошо.
Вот бросился с седьмого этажа монастыря и при этом крикнул, что если бедность действительно, как он так сказал, есть, то я должен остаться живым. И он ограничился там переломом ноги, что ли. И когда он крикнул, почему так произошло, то Господь ему ответил из сердца или откуда, что у тебя было сомнение, ты сказал, есть ли. То есть эта вера сильная должна быть, да?
Что процесс отгорит?
Если дьявол так будет, что ему доказать, да?
Все-таки у кого-то есть не планы. Ну, пошли. Уже готовы бросаться. Таких преданных нигде не видел.
Как отключить своего внутреннего болтуна?
Отключить? Да. Надо его включать. Надо поискать. Каждый где-то он в секретном месте находится, не доберешься пока. На поиске идет время тоже. Ну, поищем, поищем, выключать. Когда солнце встает, светлячки невидимы. Фонари не нужны. И все становится ясно. Так. И замолкают наши все иллюзии, страхи, которые во тьме гуляли с нами в форме воображения. Все отключается при свете. Также есть свет трансцендентный преданного служения, но включается, ум сам сходится. Естественно. Воображение будет казаться бледной тенью жизни. Сейчас воображение люди большое значение придают. Фантазии спасают нашу жизнь, украшают. Настоящий свет мы увидим с вами, воображение будет бледной тенью. Просто перестанет существовать, как светлячок при свете солнца. В Бхагавад-гите сказано, что йог, не достигший совершенства, рождается в семье образованного брахмана или богатого человека. Вопрос, если преданный не достиг в этой жизни совершенства, где он рождается? В Ташкенте может родиться. Хорошее место для жительства. Тут есть храм. Может заниматься служением. Тут хорошо развивать терпение, смирение также. Всем это известно. Все условия, чтобы очиститься, созданы. Я шучу. Как, ну, как мы видим, сейчас этот метод, что Кришна говорит Бхагавад-гите, Прабхупада не рекомендовал для Кали-юги подниматься на высшие планеты, потому что есть у нас какие-то заслуги йогические немалые. Если просто принципы регулируешься, соблюдаете, можете попасть на высокую планету. Если еще святые имена повторяете, если еще боретесь с анархами, вы святой человек фактически, по факту, уже признаетесь свыше таким. И вы не достигаете совершенства полного, но вы идете на высшую планету, говорит Бхагавад-гита, сначала. Там проживаете миллионы лет, земных миллионы лет. В счастье. Без безвыходности. Заслуга. Потом возвращайтесь сюда, в очень богатую семью или в семью преданных. С рождения получаете практику. То есть вам даются все преимущества здесь. Безбедная жизнь, без беспокойства. Это заслуги прошлого большие духовные. Но Прабхупада не рекомендовал видно, потому что если мы сейчас пойдем на райскую планету, и там пройдут, скажем, десятки тысяч лет, мы к концу, или сотни тысяч лет, к концу Кали-юги сюда вернемся. Время плохое очень. Время очень похоже. Поэтому как раз наоборот. Нужно сейчас в этой жизни стараться достичь духовного совершенства. Это возможно, по милости Господа читаем. Отдельно тему ее мы не касались в эти дни. Милость Господа читаем. Коснемся этой темы. Особая тема. Особо важная для нас все это очень ночью. Потому что все достижимо по милости Господа читаем. Как обрести милость Господа читаем, это удивительная тема. Если коротко сказать, это кирита. То, что нужно развивать свои работы, наиболее внимательно, наиболее ответственно, это кирита. Когда вместе собираемся, это кирита. Углублять киртаны, пока не проявится Кришна кирта. Полностью. Припанчата. Потому что на киртан приходит сам Господь читание, поэтому это возможно. Испытать это высший экстаз. Это его экстаз. В этом процессе присутствует читание Махапрабху. Вот что делать. Когда мы читаем Шримад-Бхагавата по утрам, мы видим, насколько это возвышенный и трудный процесс. Но когда мы обращаемся к Господу и читаем, Он дает нам его просто в руки. Милость называется, вам есть это? Как? Киртане Садхари. Третья шлока Шикшаштики отвечает на вопрос полностью. Стань смирение травы на дороге, стань терпеливее дерева. Не ожидай себе почести и внимания, но всех почитай. И киртане Садхари, ты погрузишься в вечный нектар Святой Садхари. Все, что нужно. Все, как бы могущество, весь свой сокрытый шлок и Шикшаштики, все знания величества, это ключ, говорится, к ним. Ключ вот к этому совершенству. Это позиция души. И в киртане это милость, потому что в киртане мы получаем это шакти, быть смиренным, быть терпеливым. Мы получаем радость, несмотря на беспокойство и тревоги, мы получаем огромный заряд радости, просветления, реализации. Видения в киртане бывают глубокие, духовные. Если мы к этому серьезно отнесемся, мы в этой жизни можем достичь всего, чего хотим. Вернуться к Богу. В этой жизни, сказал, вы должны достичь. В этой жизни. Как? По милости Господа читаем. Другие пути очень трудные.
Преданные, которые трансляцию смотрят, задают вопрос. Давай, Гуру Махарадж, могли бы вы рассказать об этапах развития отношения с Гуру и привести какие-то примеры из вашей жизни?
Этап развития?
Если можно, да, этап развития отношений с Гуру,
отношения с Гуру.
Да, и примеры из вашей жизни.
Примеры? Ну, наверное, что-то нужно сказать. Этап развития отношений с духовным учителем. Первый этап мы принимаем посвящение духовному учителю. Это первый этап. Но это означает, что человек получил некоторую предварительную подготовку, знание, что выбрать духовный учитель. Это первый этап. А духовный учитель мы знаем из шастры, что должен быть духовный учитель. Таблики Пранипатина, Парипрашна, Сирова, Парикшетти, Дегина, Вильна, Стата, Даршина. Нужно обратиться к гуру, чтобы получить знание. Хорошо. Кто такой гуру? Мы читаем. Вот он должен быть брахманом, утвердиться, быть стабильным в служении. Его ум, речь, поступки служат Богу. Он также имеет своего духовного учителя, он его слуга, и описывает свою квалификацию, свое качество его поведения. И мы наблюдаем, то, что читаем шастры, с какой-то личностью сталкиваемся, который как бы вот духовный учитель. Мы слушаем, сравниваем, читаем, наблюдаем, присутствуем, воспеваем вместе, задаем вопросы. И затем принимаем в сердце, это мое, это хорошо. Я хочу быть под руководством этого человека. Я ему полностью доверяю. Это первый этап. Однако, на втором этапе необходимо научиться принимать наставления гуру. Ученик может принимать посвящение как формальность и думать, что этим уже многое сказано. Все, теперь я уже самостоятельный преданный. На самом деле, с этого только начинается. И первая инициация – это проверка будет ученика. Как он себя поведет после инициации? Будет ли он служить гуру или будет просто сам по себе существовать? Может быть, он сам гуру хочет стать? Насколько он проявляет свое смирение? И вот если он осознает служение, он благодарен гуру за посвящение, если он эту благодарность есть, это хороший предвестник. Эта благодарность передает в бхакти постепенно. И тогда гуру говорит благодарному ученику, наставление дает. Неблагодарному он не может дать наставление. Только общую картину. Киртан, просад, лекции, все. Ну а если благодарный ученик, то гуру дает наставление ему. Как продвигаться дальше? Как обратить эту благодарность уже в бхакти? Благодарный ученик должен осознать миссию гуру и служение гуру своему гуру оценить. Вот эту вещь нужно раскрыть духовному ученику. Как он служит своему гуру? Он не служит себе. Он принимает ученика, потому что гуру занимает его таким образом. Он слуга гуру, слуга Прабхупады, слуга преемственности, слуга Кришны. И когда ученик принимает эту сторону, он начинает понимать мысли, сокровенные мысли духовного учителя, его сердце. Он уже служит осознанно, не спрашивая, что нужно делать, что не нужно делать. Есть такие ученики, как солдаты, гуру, конечно, приказывайте. Туда или сюда? Туда, что дальше? И так далее. Есть такие, которые просто исполняют приказы. Но есть другие, высшие, которые понимают, что нужно делать. Как говорится, есть солдат, который получил приказ. Если приказа нет, он не знает, что делать. Но есть солдат, который знает всю ситуацию на фронте, и даже если приказа в дальнейшем нет, он знает, что нужно делать дальше. Это лучше еще. И по мере духовного продвижения мы можем видеть, например, у Чингопрабхупады, на наших с вами примерах также, старых преданных, как они ценят эту связь с духовным учителем. Это у нас их жизнь, душа, все глубже и глубже, все больше и больше. Что Кришна их связывает. Нет крепче связи, чем это. Настолько, что когда гуру уходит с планеты, ученик, когда приходит время, идет туда же, гуру, где гуру находится. Так он достигает духовного мира. Сам по себе человек не достигает духовного мира. Он привязывается к духовному учителю, то есть к духовному. И следуя за ним, он достигает духовного. Матаджи Мандакини сюда приедет. Очень спровадовано. Все должны выйти. Моя рекомендация. Все должны просто ходить посмотреть. Она рассказала, как она служила Прабхупаде во Франции. Она все сама разводит. Это жена бывшая Анатышанти первого преданного сэр. Прабхупада устроил этот брак. Вот. Она расскажет вам потрясающую историю. И она служила Прабхупаде, и у него было трехъярусное кастрюля. Она же сказывала. Прабхупада трансцендентный. Ест просад, иногда он шутит, и иногда он где-то в своем мире трансцендентный. И все знали, как же удовлетворить, все думали, как же удовлетворить. Очень трудно понять Прабхупаду, о чем он думает, что он хочет. Кажется, что он всем доволен, что улучшить. Много было таких вопросов, и они просто старались улучшить все, что возможно улучшить, чтобы Прабхупада заметил. Я думал, что я могу еще сделать? Приготовил просад, все, и эти кастрюли его. Она взяла, стала чистить. Видите, чистила, что они были безупречны, как зеркало вообще. Может быть, он посмотрит, вспомнит свою маленькую мадыки. Это связь с духовным учителем. Мы получаем это сейчас от учеников Прабхупады, это парампара. Ни от кого больше мы не получим это понимание Прабхупады. Только тот, кто лично служил Прабхупаде, лично общался с ним, лично был занят именно его наставлением, служением, он может передать этот вкус отношений, глубоких отношений гуру-ученика. Да, Прабхупаде ученики первые сказали, однажды, Прабхупаде, вы уже пожилой человек, простите, но вот у вас был инсульт недавно, паралич, так, остановились. А если вы не восстановитесь, вдруг что-то с вами случится, порекомендуйте, кого может принять из духовных учителей люди после вас? Они неопытные еще не имели развитые отношения. Задали такой вопрос практичный, что спас вы мой, Гуру Махарадж, был необычным человеком. Он спас меня, пропадал два настоящих друзья. И они поняли, о, это не материальный предмет. Это ничем не заменить. Это вечное отношение. Это очень сокровенный был ученик. Не знаю, не могу разбить на какие-то этапы, может, Карбаджи пробу знает, еще есть какая-то классификация этих отношений. Может быть, о Буддах можно сказать тоже. Может быть, о развитии отношений к ученику на расстоянии. Это тоже может происходить, даже когда не видит ученик свою духовную учителя, он следует наставлению. Так же, если так развить. Но в любом случае примеры говорят о том, что это развивается стремительно. Если ученик искренне и благодарен, несомненно, это работает.
Вы сказали вот недавно, что милость Господа Чайтани проявляется в киртане. Вы имеете в виду совместно киртан, а как быть индивидуальный киртан тоже здесь
относится? Лучше санскритом. Все хорошо. Индивидуальный киртан, все хорошо. Делайте. Но обратите особое внимание на санскритом, на общий киртан, совместный киртан. Потому что именно путь Веккали, Югадхармы, не киртан и не джаба, а санскритом. Совместное воспевание. Как можно больше людей, и воспевание громко, и ну, вот тут вот, это особое милость. В этом процессе.
Хорошо. возвращаясь к имперсонализму, когда я считаю, что мое служение более важное, чем служение других преданных, это является имперсонализмом?
Служение.
То есть мое собственное служение.
Мое собственное служение важнее, чем служение других преданных. Нет, я не думаю, что это прям моя вада какая-то. Но это скорее относится к уме невежества, согласно Бхагавадгите, когда человек думает, что его деятельность важнее всех остальных, это танец. Это еще влияние берется. Вот. В страсти он уже так не думает. Он думает, он знает, что нужно и полы мыть, и божествам служить, и на кухне это все важно. Он уже организует все. Он понимает, что это одинаково важно все. Очень мы грязный алтарь на пробитие, это очень важно. Но в страсти он это видит. В невежестве он думает, о, я тут пуджари, я тут уши всех. Или я тут еще, я тут уши всех. Это транс. Скорее, ну, если говорить, развивать эту тему философски, может быть, перейдет к Майабаде, может быть, нет. Транс может прийти к Майабаде. Но может и нет, смотря в какую сторону я двигаюсь. Если я двигаюсь в сторону Кришны, я не упаду. Даже нахожусь в Лихаме сейчас. Кришна будет держать. Если я культивирую себя качество, смирение, почтение, терпение, внимание, воспевание, человек не пойдет. Где он не находится? Будет двигаться дальше. Но тот, кто достиг высокого уровня, даже в уме благости, если будет культивировать ложное, он упадет с этого уровня. Если он будет оскорблять, сказать, унижать какие-то первые места, то ну, Надя, тяжелая ночь, что ли, стала?
А что делать, если, например, при тебе оскорбляют или унижают, или критикуют преданных?
Лучше уйти из этого места. Если ты,
например, не можешь уйти, какие обстоятельства?
Закрыть уши. Да, или можно попытаться переубедить этого человека, или попросить не говорить вслух эти вещи. По-разному. Не нужно погружаться в какой-то негатив. Есть видение пчелы, видение мухи, вы знаете, например. Пчела повсюду видит цветы, нектар. Она вся в кольце. Муха тоже собрала за нектар, была история. Я тоже повсюду видел нектар, мед. Но по дороге увидела дерьмо на дороге. Но постойте, какой нектар вообще? Кто это сделал? Надо разобраться вообще. Где порядок? Где президент? И так она вся в дерьме осталась. То есть, конечно же, кто-то должен это делать, это обязанность его контролировать, управлять, скажем, президентом. GPC, допустим, должен сказать, президент есть, а что это такое? Это его служение. А все остальные даже собирать не так. Если это ваша обязанность контролировать президента, контролируйте президента. Если такой обязанности нет, не делайте. Просто имейте право голоса, вы свободный человек, что-то сказать можете, намекнуть на что-то. Поправить, если хотите что-то, тоже обратную связь дать, это хорошо. Все должны участвовать в жизни театра. Но это должно быть позитивное, культурное, с уважением и прочее. А теперь, например, это революция, знаете, это неприемственность, нет, это разрушение старого и нового приходит на обломки. А здесь преемственность. Все это передается. Передается из сердца в сердце. Никаких революций. Следующий вопрос.
Там группа преданных спрашивает сразу. А вопрос о том, как сочетать праздники, там, многовековые традиции православия, если они совпадают с праздниками вайшнавскими.
Как сочетать?
Да, например, нельзя шить, говорят, нельзя готовить. Или, например, пойти на праздник вайшнавский, а родственники обидятся, что неуважение к традиционным праздникам и так далее.
Как сочетать праздники христианские? Традиционные, да, культуре, например, и вайшнавские, если не совпадают в день. Интересно, как же соблюсти. Может быть, уже точно христианский праздник, а уже. Но она просто точно будет вечером. Если уж вы видите, что то и другое нужно как-то поддержать, вам придется да, найти какой-то компромисс. Христианские праздники обычно с утра все соблюдаются. Насколько я помню, там Пасха, это же с утра, они там что-то делают все. Утром будут в храм, а вечером они пьют, там уже обычно водка. Поэтому у нас вечер свободен. Они с утра святые, вечером они уже другие. Все традиции говорить, что это такие старенькие традиции. Я думаю, к этому можно как-то все соблюсти. Спасибо большое. Шалпрабхупада ки.